Когда ты покинул Лондон, Ост-Индия была торговой компанией. Теперь она Господь Всемогущий. Сам принц-регент боится ее. Ни одно правительство в мире не смеет бросить ей вызов. Ей принадлежит земля, океан, даже чертово небо над нашими головами. Короли компании идут по твою голову.
Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, драконы».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Алан.
Здравствуйте, наши дорогие слушатели.
Здравствуйте, друзья.
Сегодня продолжаем. Сегодня вторая часть британской Ост-Индской компании. В предыдущих сериях.
Вторая часть марлезонского балета, да, что называется. В предыдущих сериях. Малоизвестное акционерное общество прокрадывается из Европы в Юго-Восточную Азию. Пытается там окопаться. Поначалу у него ничего не получается, а потом всем известный, тогда еще никому не известный, руководитель Ост-Индской компании, один из ее военачальников, лорд Роберт Клайв, захватывает самую богатую территорию Индии, точнее империи Великих Моголов. Что со временем очень скоро приводит к тому, что фактически империя перестает существовать.
Любопытный момент. Его зовут Роберт Клайв, а есть люди, которых зовут просто Клайв.
Я и даже это... больше скажу. Есть другие люди, которых зовут Роберт.
Это как этот певец-то, блин, в очках на фортепиано.
В очках на фортепиано? Стиви Вандер? Или второй?
Британский.
Элтон Джон?
Элтон Джон, да. Элтон Джон. Вот Джон это получается фамилия, а имя это получается Элтон. Или наоборот?
Да. На самом деле его зовут никак не Элтон и вовсе не Джон. Это ж у него сценический псевдоним, поэтому разницы большой нет.
Ну вот так и Роберт Клайв. Получается, что у него имя, что
не,
у него
фамилия. Не, он Роберт по имени, а фамилия у него все-таки Клайв.
Это как Александр Иван.
Это как Александр Иван.
Хорошо.
Я думаю, что хватит. Хватит воду лить.
Ну чего, давайте тогда продолжим. Узнаем, чем закончилась эта история. Вернее, чем закончилась, мы знаем. Мы в это время живем.
Да, чем закончилась история компании, которая, так сказать, появилась на земле во времена Шекспира, а закончила существовать во времена Диккенса.
Давайте я коротко тогда расскажу, что сам запомнил.
Значит, так.
Небольшой стартап на окраине Лондона образовался сначала из 200 учредителей, отправился...
Ну, плюс-минус плавание. Там, из нескольких учредителей, да, скажем.
Не принципиально. Приплыли, значит, они к полуострову Индостан, встретили там, прямо в порту встретили голландскую Ост-Индскую компанию, поняли, что ребята, в принципе, сделали все то, зачем прибыли мы. Забрали у них это все дело, вернулись назад и поняли, что
забрали земля богата. Забрали они у португальцев? Ну да ладно.
Да. Прибыли, значит, британцы туда. Через какое-то время началась торговля. В общем, они уже обосновались там по полной программе. Стали форты строить, стали нанимать армию. Причем не за свой счет, а кредитовались у местного населения. И за эти же деньги нанимали, значит, бойцов, которые помогали им... охранять и, в общем, выяснять отношения. В процессе одному из местных правителей не понравился такой расклад сил, мол, очень большое влияние начинает завоевывать какая-то непонятная белобрысая кудрявая компания. Они же все в париках этих ходили, завинченных, крученных.
Было дело, да.
Краснопузые, короче говоря.
Со временем.
В общем, выкатил к ним претензию, захватил у них один из фортов, сильно наказал всех, кто там был, поубивал, позаточал жестоко. Ну и, собственно, вызвал гнев со стороны материнской компании. Да? Уже приехали основные силы, собрали чуть побольше войска в одну руку и дали отпор. Наказали его таким образом, что на его место поставили своего человека, ну и, соответственно, вся территория области стала принадлежать не Британской империи, а стала принадлежать британской Ост-Индской компании.
Акционерному обществу, да.
Ну да, и все. После этого их влияние распространилось по всей Индии. Опять это не понравилось уже не просто какому-то наместнику, а непосредственно...
Падишаху.
Да. И уже с ним вступив в конфликт, и как показала история, более натренированные солдаты, хоть и в десятки раз уступающие противнику, способны дать сильнейший отпор и наказать.
Уступающий в живой силе, да.
Получается, падишах тоже сдался, подписал все необходимые бумаги там, где это требуется, и уже не просто отдельная местность, не просто Бенгалия, а уже вся Индия была у ног корпорации, которая фактически управляла и налогами, и сборами, и все деньги уже не свои собственные, за бесплатно, короче говоря.
В общем, он выдал им, как говорят, называется это право дивани. То есть, а фактически что произошло? Произошла принудительная приватизация компаний земель империи Великих Моголов. То есть, вот самых вкусных, самых богатых земель, они были приватизированы вместе со всеми потрохами, с налогами, сборами, населением и промышленными предприятиями.
В принципе, вот можно было предыдущий выпуск так долго не записывать.
Да.
Уложились. Но те, кто не слушал предыдущий выпуск, там очень интересные подробности тоже были. Вообще любопытно, как компания начинала и к чему пришла. Но сегодня продолжение, поэтому я замолкаю, передаю вам слово.
В общем, сегодня мне хотелось бы, как мне кажется, осветить несколько таких примеров того, как работает невидимая рука рынка, когда ее никто не бьет по пальцам. Вот когда она прям вот делает все, что ей угодно. И вот и к чему это потом приводит, пока наконец не начинают ее хватать. За нее, точнее, хватать. Да, еще, между прочим, говоря о захвате Бенгалии, говоря о захвате той территории, о которой мы сейчас говорили, еще за 10-11 лет до того, как Клайв совершил свое героическое или подлое мероприятие, кому как кажется, один из военнослужащих, британских, кстати, тоже, который лет 20 служил до этого в Индии, он обратился не... Ну, сотрудник латинской компании. Он обратился отнюдь не к самим британцам, не к британской короне, а он обратился почему-то к Священной Римской империи германского народа. Он обратился к Францу Стефану. Францу Стефану, к императору Священной Римской империи. И предложил ему, в общем, самостоятельно приплыть и захватить эту Бенгалию, потому что государство очень рыхлое, слабое, и все друг с другом ссорятся. Да плюс к тому, у них еще с военно-морскими силами никаких проблем, в общем, их захватить не будет. Но ребята не согласились, у них проблем тогда хватало.
Ну и плюс религия, наверное, не самая, надо как-то то есть наладить тоже порядок.
Ну, в целом, в общем, это был лакомый кусочек уже за десяток лет до описанных событий. Ну и, в общем, кто успел, тот и съел.
Так, дорогие друзья, и закончилась история великой британской Остинской компании. Подписывайтесь, ставьте лайки.
Надо сказать, что пока с Клайвом там происходили все эти замечательные вещи и замечательные во всех отношениях военные победы и территориальные приобретения осуществляла Остинская компания, за счет того, что уже было наторговано или наворовано плюс-минус за все эти десятилетия с начала появления организации в Индии и ее окрестностях, в Британии началась и успешно шла к тому моменту уже во второй половине 18 века промышленная революция, в ходе которой ткани индийских ткачей, которые работали не на автоматизированных каких-то огромных промышленных ткацких станках, а работали вручную, в общем-то, более или менее не так производительно, хотя и ткани у них оставались достаточно качественными, в общем, уже не были так конкурентоспособны. Да и плюс к тому, отечественным британским ткачам нужно было иметь рынок сбыта какой-то, и огромнейший рынок сбыта для них вот как раз появился в лице самой Индии, у которой до этого они, в общем-то, все покупали. И поэтому они просто стали заваливать своими более дешевыми и достаточно уже на этот момент качественными тканями территорию. И индийцы, по крайней мере, на той же самой территории, на которой эти ткани раньше производились, то есть в Бенгалии, их обязали, как подданных уже теперь, не то что подданных, как людей, платящих налоги, британской Остинской компании, их обязали, во-первых, свои товары, свою продукцию, произведенную ими, сдавать по заниженным ценам оптовым и сдавать только компании, больше никому. А во-вторых, среди них продавали уже привезенные из Британии товары. В общем, вот так вот очень удобненько. Так и до того дошли они в своем этом экспорте местных британских текстильных изделий, что, в общем, даже в Новом Свете, даже в Мексике началась деиндустриализация. То есть там даже начала приходить в упадок текстильная промышленность, какой бы то она там ни была, в общем, и она пошла на спад, потому что этих тканей стало вот резко очень много, и они заполонили все места, куда могла дотянуться британская Остинская компания со своими кораблями. Вообще Британская империя.
Я вот сейчас ты рассказываешь, подумал, промышленная революция, я так понимаю, не без вот этих грабежей, скажем так, бизнес-проектов. То есть,
конечно, конечно. Это можно, только самое начало еще, да, да, да.
Можно ли представить, что они бы, ну, хотя бы на треть реализовали все то, чего нет?
Когда я думаю, мне кажется, когда я думаю о том, ну, не то, что я думаю об этом постоянно, но когда вспоминаются каким-то образом по поводу и без, вспоминаются какие-то войны, связанные с противостоянием там, с Российской империей, например, там, на том же Крымском полуострове в свое время, в Крымскую войну. Ну, это несопоставимые просто ресурсы, несопоставимые возможности, несопоставимая мобильность. То есть корабли в бешеных количествах, ресурсы буквально просто вот физически, просто денег гораздо больше у Британской империи. И они способны были начать за счет этих денег свою промышленную революцию, бесконечное количество оружия, всего. У нас, во-первых, территория огромная, но у нас, чтобы ее преодолеть, нужно ехать по земле. Дорог нет. Это ужасно. Просто несопоставимые вещи совершенно.
Ну вот это, кстати, пример того, как работает глобализация. То есть все страны объединены некими договорами, отношениями. То есть есть общий рынок сбыта, есть общий рынок ценообразования тех же самых валют. А в ситуации, когда все уникальные, обособленные и друг другу не подчиняются в авторитете, вот прямым образом наступает вот такое решение вопросов и завоевание. То есть у кого-то в моменте может оказаться слишком много ресурсов, и неважно, достиг он это честным путем или нечестным, вот Британская империя на долгие-долгие годы стала самой, наверное, влиятельной державой.
Да, самая огромная империя всех времен и народов вообще в человеческой истории. Порядка четверти вообще земной поверхности, поверхности суши в самом своем зените славы имела под своим управлением. Не говоря уже о территориальных вообще вот этих вот каких-то возможностях своих, потому что территориями мерится это такое себе, именно фактических возможностях. И что, скажем так, она могла выкачать из этих территорий. Вот это уже совсем другая история. В общем, Клайв вернулся очень богатым человеком из Индии, практически самым богатым подданным империи, сразу же угодил на судебное разбирательство. Потому что в Лондоне парламент его встретил вопросами относительно того, что господин Клайв, у вас там, говорят, воруют безбожно просто в вашей компании. Вот. И, в общем, пытались его судить, но в результате после разбирательства оправдали его. Оправдали, и мне нравится его фраза, когда, ну, просто в прошлом выпуске, не хотел повторяться, в прошлом выпуске мы уже обсуждали, сколько он уволок просто в маленьком-маленьком замке на границе с Уэльсом, с Англией и Уэльса. У него там просто несколько музеев просто, несколько индийских музеев разом просто, в кучей свалены. Золото, бриллианты, драгоценности всевозможные, там, предметы роскоши, искусства. И этот человек еще набрался наглости и сказал: «Господа, I stand astonished at my own moderation». То есть я был поражен своей собственной сдержанностью, учитывая, какие передо мной были возможности. То есть сколько я мог еще наворовать, но я не стал этого делать, потому что я же джентльмен, я же все-таки, у меня есть совесть. В общем, его оправдали за заслуги перед Родиной, за то, что он все-таки, несмотря на то, сколько он уволок, опять же, это же недоказуемо, там, полтора года езды между той территорией, где он там свои делишки проворачивал, и метрополией, поэтому, ну, оправдали человека. Но это не помешало ему в 1774-м покончит с собой. Это просто не к слову сказано, да. Но он собирался это сделать еще и раньше, он уже несколько попыток предпринимал, несмотря на всю свою роскошную карьеру. Вот. В общем.
Прям как Березовский.
Как-то вот да, как-то вот так случилось все. Вокруг Британских островов, да, вот все это вот такие вот какие-то немножко депрессивные такие, да, настроения у людей.
А это, ну, как-то, не знаю, там, вокруг этого нет слухов, что, мол, не сам, как обычно бывает, да?
Ну, нет, я не слышал такого, вот просто, к слову сказать, пришлось вот, не выкинешь из песни слова, его оправдали, он, в общем, остался таким же богатым, по большому счету, как и был, никто его не оштрафовал, ну, вот. Скончался человек.
Как в той шутке, да, что конспирологию изобрели в 20 веке, люди до 20 века. Да нет, все как, ну, сам и сам, все.
Да, никаких проблем, почему бы нет. После Клайва на небосклоне на какое-то время индийском появился еще такой персонаж Уоррен Хестингс, который был генерал-губернатором Бенгалии с 1772 по 85 годы. Вот. И несмотря на то, что по сравнению с Клайвом, который был таким знатным вором, бандитом и вообще пиратом по факту, по сути, по своей, и он вообще не воспринимал, насколько мне известно, от людей, которые этим занимались более серьезно, чем я, от историков, книжки которых помогли мне подготовиться сегодня, он ни во что не ставил ни индийскую культуру, ни вообще самих индийцев, он воспринимал все, что вокруг него происходит, только как источник для выкачивания денег. Все, остальное его не волновало. И вот, тем не менее, не его начали выжимать и обдирать как липку за его все достижения, в кавычках, а другого персонажа, вот этого вот самого Уоррена Хестингса, который тоже, в общем-то, действовал не по букве современного закона и никакой этикой там особой и не пахло в его действиях. Но, тем не менее, он попал после своей весьма непродолжительной деятельности, попал на разбирательство тоже судебное, и ему вменялось в вину фактически все, что хотели вменить в вину всей Остинской компании.
А в чем смысл вообще их на суд-то призывать?
Дело в том, что после того, как британская Остинская компания получила право взимать ренту и, в общем-то, получать некоммерческим способом какие-то деньги, весьма значительные, там, по подсчетам самого Клайва, порядка 1,5 миллиона фунтов в год доходов приносила территория Бенгалии. На минуточку, вспоминаем, на стол умножаем приблизительно, в современных ценах.
Ну, немного.
Это немного, но учитывая, что там не миллиарды населения живут, и эти деньги к ним приходят просто вот ни за что. Вот просто они у них есть, сами по себе. Ничего делать не нужно. Вот. Так вот, в 1764-м произошла битва при Боксаре, началось влияние уже непосредственно и изъятие налогов у населения британской компании. И уже в 1769-м при взимании налогов никто не задумывался над тем, как много налогов взять, а может быть это как-то повлияет на то, как будут люди жить, может быть это как-то повлияет на то, сколько они в дальнейшем будут налогов платить. Просто большинство сотрудников компании, которые управлением занимались там на тот момент, они были молодыми парнями, они были фактически коммерсантами, они не имели представления, они не хотели иметь представления о нуждах обычных людей, которые там в сельской местности живут, которые должны вообще чем-то питаться, у которых есть сложная ирригационная система, которые рис выращивают, там еще что-то выращивают, они что-то кушают все-таки в результате. Вот, они, если их выжать один раз как липку, выдавить их, ободрать, то они потом просто, с них потом ничего не соберешь, даже если исходить исключительно из меркантильных каких-то соображений. Но им было более-менее на это наплевать. И, во-первых, когда началась история управления Бенгалией, налоги стали собирать, налоги стали увеличивать, заставили, как я уже сказал, сдавать свою продукцию ткачей по заниженным ценам, оптом конкретным людям. Налоги сами собирать сотрудники компании в силу своей малочисленности не могли и не хотели, там, плюс-минус, поэтому они право собирать налоги отдали другим людям, местным тоже порой, за мзду, которые уже там, ну, то есть с них, естественно, причитается определенная сумма, скажем, в месяц, но они сверх нее могут ободрать своих подопечных как могут. И поэтому всеми этими замечательными мерами в результате в 1769-1773 в Бенгалии был страшный голод. Голод бывал и раньше, но во времена голода при Великих Моголах это не было чем-то таким из ряда вон выходящим. То есть, несмотря на то, что падишахи были такие, и всякие навабы, эти они были людьми азиатскими, вроде как не так относились, ну, вроде бы, должны были бы, наверное, по нашим представлениям, не так щепетильно относиться к каким-то там человеческим жертвам и всему остальному. Тем не менее, они, как говорят источники, они откладывали зерно на будущее, то есть у них были запасы, они снижали, если начинался голод, они снижали налоги или вообще их прекращали собирать на какое-то время. Они организовывали какие-то там бюджетные, не знаю, столовые, в общем, такие вещи какие-то они делали для того, чтобы люди просто не умирали с голоду. А здесь что сделали, когда начался голод? Сотрудники Иустинской компании, они подняли налоги. Ну, потому что налоги надо собирать все равно, да и плюс к тому, в это же время очередное собрание акционеров решило, что, ребят, ну, дивиденды надо поднимать, 10% это маловато, надо поднимать, надо 12,5%.
Ну, конечно.
Перед кем мы отчитываемся? Мы отчитываемся перед нашими акционерами, поэтому, ну, собрание акционеров приняло решение, нужно его выполнять, мы его выполняем. Мы должны каким-то образом заплатить им дивиденды, иначе просто мы перестанем развиваться.
То есть начался такой период отжима сурового.
Так дело в том, что отжим был не только суровым, он был беспрецедентным. Люди, опять же, переписи населения, естественно, никто не проводил, я думаю, с того момента, как была эта территория захвачена. Да?
Очень, очень не похоже, что это предприятие так относилось. Наоборот, нужно же инвентаризацию вести, учет.
А вот как-то так выходило, что точных подсчетов нет, а возможно, что точных подсчетов не сохранилось по объективным причинам, потому что уже когда люди осознали через несколько там десятилетий, что было что-то не так сделано, наверное, это как-то неловко перед приличными людьми, да, вот вспоминать. И поэтому, может быть, стоит там как-то сгладить острые углы и что-то, чего-то. В общем, есть разноречивая информация относительно того, сколько в Бенгалии народу погибло от голода. Что-то порядка от 5, по разным источникам, до 10-15 миллионов погибло за вот эти вот 3-4 года. Но до этого столько людей в жизни у них не умирало. Был голод, были, да, переселения людей, убегали они в другие, на другие территории, там бывало умирали, там что-то, но такого это беспрецедентно просто. Так вот, эта история подстегнула разбирательство Уоррена Хестингса. Генерал-губернатора первого фактического Бенгалии вызвали на разбирательство, судились с ним много лет, там, около 7 лет. Ему вменяли в вину всякие такие вещи, которые звучат достаточно лицемерно. То есть обвинения странные, учитывая, что, допустим, обвиняют Остинскую компанию и ее сотрудников в том, что они коррумпированные. Но выясняется, что в те времена еще не существовало, допустим, там какого-то ценза, основанного на каких-то экзаменах, на каком-то отборе сотрудников, на отборе кадров, допустим, в парламент, в британский. Британский парламент и вообще какие-то присутственные места, административные должности, это было порядки вещей, их покупали. Причем их покупать могли и простые люди, незнатные. И далее, когда они купили должность, они могли совершать какую-то деятельность по торговле другими должностями. То есть протекцию хорошим людям, другим могли тоже сделать. Это было нормально. Только в 19 веке это стало ненормально, когда стали уже профессионально там, подбирать служащих государственных. А до этого, в принципе, ну а что тут аморального? Нормально все с одной стороны. Но приезжают...
Я дядя Баира.
Я от дяди Баира, да, приезжают от дяди Баира ребята. Дядя Баир уже заседает в Бундестаге, хотел сказать, заседает в парламенте. Заседает, и все знают, что должность примерно стоит там, ну, кому надо, надо заплатить, должность примерно стоит там, ну, 5 тысяч фунтов, чтобы посадить своего сына. А тут приезжают если ты помнишь, и наши слушатели помнят, в той же Бенгалии правителя называли навабом, а здесь в английском немножко испоганили это слово, стали называть набобами тех людей, которые приезжали вроде Клайва, богатые, такие вот все с полными карманами, через там 2-3 года после того, как они там, или там 5 лет, после того, как они уезжали обычными клерками работать куда-то там, вахту, вот. И никто не знал, откуда они взяли деньги, но многие догадывались, что что-то там у них не то творилось. Не правовым способом немножко они нажили такие богатые. И они просто, они не то что демпинговали, они просто швырялись деньгами. То есть им хотелось преобразовать свое финансовое состояние в влияние, в политическое влияние. И они просто готовы были за ту должность, которая стоила, там, скажем, 5 тысяч, они его готовы были платить 40. И старым лордам это, ну, вообще не нравилось никак. Ну, что это такое? Что это творится? Божечки мои. Потому что они считали, что в случае чего они способны не только там должности эти покупать и продавать, но если уж совсем экстремальная ситуация для страны наступит, то они вспомнят о своем долге, о том, что они благородные люди, и они помогут стране. Они, в общем, у них есть как, что-то в душе такое, чего нету у вот этих вот каких-то служащих, которые приехали, которые... Обогатились, ну, да. Непонятно как, и приехали, тут и вытворяют всякое там себе эти замки из красного кирпича, строят ворота себе там 3-метровой высоты, заказывают орлов там, да, вот этих вот всех сажают, как у нас на Кавказе, вот, дома строят. Вот такая история, и в этом всем обвинили Уоррена Хестингса, причем такое впечатление складывается, что обвиняли его люди, которые сами бы хотели занять место генерал-губернатора, и вообще, то есть, там, когда началась вот эта история, связанная с тем, что ребят, ну вы вот проштрафились. Выглядело это так, что там же было две партии уже на тот момент, Виги и Тори. То есть они друг с другом менялись местами, кто-то приобретал больше влияния на какое-то время, кто-то меньше, и их риторика менялась, ну, прямо противоположную, диаметрально противоположную. И плюс к тому, Остинская компания вообще с самого начала, как только она появилась, она вела свою деятельность на основе простых правил. То есть мы платим короне, что хотите, как хотите, понимаете. Мы платим короне деньги. Корона нам дает право на монопольную торговлю в Индии. Мы ей даем кредиты какие-то. Она у нас берет их под маленький процент на большой срок. Ей выгодно британской короне это делать. И так у нас идет работа постепенно. Ну, с мелкими перебежками. А потом постепенно те так называемые набобы типа Клайва стали возвращаться на родину. Они стали покупать себе места в парламенте. Они стали раздавать акции, купленные ими же самими, другим членам парламента, палаты общин, которые потом создавали группы влияния и голосовали за законопроекты, выгодные непосредственно Остинской компании. То есть корпоративный лоббизм зародился в Остинской британской компании.
И именно в этом моменте я рекомендую послушать наш выпуск про коррупцию.
Да, пожалуй, еще и про монополии, возможно, стоит. Безусловно, безусловно. Я еще кое-чего не сказал. Ведь вместе с голодом, который пришел в Бенгалию из-за такого восхитительного управления, администрирования в лице молодых и дерзких чиновников Остинской компании, народ умер, обезлюдила, собственно говоря, Бенгалия. И та территория, которая приносила больше всего денег, она не только перестала приносить доходы в смысле налогов, которые нужно платить, как известно, она еще и перестала производить ткани, на которых, собственно, зиждилось благосостояние этой территории и самой Остинской компании какое-то время. А кто будет шить и ткать, если ткачи все умерли?
Я только что вот взял кредит на новую виллу, на новый остров, на новый лайнер. Как это, ткани нет?
Ткани нет, потому что людей нет, люди все умерли, и все. И, собственно говоря,
возьмите новых, что вы, учить
делать нечего. Что называется, компания вот еще в тот момент, когда идут разбирательства с Уорреном Хестингсом, который там отбрыкивается как может от своих обвинителей, в это же время у компании начинаются финансовые проблемы. Компания, которая столько лет, с 1600 года фактически до середины следующего века, до 1750, была главным кредитором короны, она просит британскую корону о кредите впервые в 1772. Ого. Да и не просто о кредите, а миллиончик нам фунтов, позвольте.
Это если бы мы в наше время бы жили и вот такую новость бы узнали, инсайдерскую или нет, то, скажем так, акции этой компании или облигации этих компаний сильно бы пострадали.
Я опять забыл, Lehman Brothers или кто там погиб?
Банк, ты имеешь в виду?
Да.
Ну да, был такой, да, в 2008 году.
Угу. Ну вот, да. В общем, это вот примерно точно так же, как и они, если бы за них вступилось, собственно, правительство американское. Too big to fail, что называется. Вот эти тоже были too big to fail, потому что они приносили 25% налогов в казну Британской империи. И плюс к тому, на их верфях работало безумное количество людей для того, чтобы им делать корабли и вообще, в принципе, обслуживало компанию. В общем, от компании зависело настолько всего много в государстве, в Великобритании, что ей, конечно же, дали кредит. И в 1773 году, через год, она попросила еще один кредит. Уже не миллион, а 1,5 миллиона. И ей, скрипя зубами, дали по 4%. Но распорядились, чтобы они дивиденды-то свои чудесные, которые они за счет вот тех уже мертвецов теперь фактически нажили, снизили с 12,5% до 6% с лишением права дальнейшего повышения куда бы то ни было. Вот фиксировано, все, 6% оставляем. Все бы хорошо, но вот началось это разбирательство с Хестингсом, и, в общем, в ходе этого разбирательства выяснилось, что ребята уже сами не справятся, да и не надо оно уже справляться-то. Давайте-ка мы, наверное, как-то совместное предприятие уже немножечко такую получетверть национализацию проведем. Государство с этого момента начало принимать все более активное участие своих представителей, внедрило в структуры Остинской компании, стало проверять ее отчетность финансовую все более внимательно, стали вести себя более зрело, скажем так, более по-взрослому. Что же наш Уоррен Хестингс? Его тоже в результате, в конце концов, оправдали, но вот эти вот все претензии, которые к нему предъявляли, это, конечно, очень, очень странные претензии, учитывая, как вообще там люди жили, как они действовали. Странно достаточно, мне кажется. Но, тем не менее, компания продолжала функционировать. Собственно, для чего? Для того, чтобы вот эту вот, находящуюся в тяжелых, тяжелейших обстоятельствах, эту замечательную, эту рабочую лошадку Британской империи, чтобы ее спасти как-то от ее плачевного положения. А в это время уже ткани, как я уже сказал, бенгальские, они не приносили и близко такого дохода, как раньше. В это время, как мы любим говорить, Лондон влюбился, нет, не в органзу, он влюбился в чай.
Чай.
В чай.
Ну, а так чай, тот же самый, чай со слоном. Модно.
Чай со слоном, это тоже хорошо. Его, в принципе, и даровой, он фактически, бери, не хочу, но он не такой вкусный. Китайский чай вкуснее.
А ты, блин, а я думал, абхазский сейчас скажешь.
Грузинский, да.
Или азербайджанский. Азерчай. Кстати, вот первая наша
реклама. Байховый, да.
Рекламная интеграция номер два у нас был всегда Сургутнефтегаз.
Сургутнефтегаз, да.
А вот теперь еще и азерчай.
Приятный, приятный, терпкий немножко аромат азерчая, да?
Да.
Смешно, смешно. Между тем, мерой парламента для облегчения тяжелого бремени Остинской компании, которая начала к тому моменту чаем торговать, причем китайским чаем, как я уже сказал, потому что индийский чай так себе, по сравнению с китайским, показался ребятам. В общем, снизили пошлины на чай для Остинской компании, причем не на весь чай, а на тот чай, который привозился в метрополию, а потом не продавался в метрополии или в Европе где-то, а реэкспортировался дальше в
Индию.
Америку. Было бы смешно, было бы хорошо. Но это не спеши. Не спеши. Дальше. Реэкспортировался в колонии в Новом Свете. Собственно, в те, которые в дальнейшем станут, уже очень скоро, кстати, станут Соединенными Штатами Америки. До этого Остинская компания привозила весь груз чая, где бы она его ни брала, не покупала. Она привозила его в Великобританию, там уже перепродавала каким-то оптовикам, они там уже сами разбирались, продавали как хотели. Или же, например, покупали те самые голландские продавцы, которые в дальнейшем под черным флагом приезжали в американские колонии и там уже продавали по сниженным ценам. А тут получается, понимаешь ли, но это был выбор, американцев, скажем так. Они выбрали покупать по тем ценам, по которым им привозят голландцы. Им это нравилось. Это был их выбор как самостоятельных взрослых людей. А здесь получилось так, что налог был снижен настолько, что британская Остинская компания могла себе позволить самостоятельно через своих собственных людей уже перепродавать там дальше в колониях этот чай. И это в прессе в местной, в Бостоне, там, на восточном побережье, оценили как... точнее, ну, не то чтобы оценили, расценили, но, в общем, они подняли панику о том, что, возможно, это первое звено в дальнейшей монополизации экономической жизни колонии, и когда же это все кончится, нас за горло хватают, прижимают нас к земле. Что дальше? Дальше было бостонское чаепитие. В 1773 году в гавани Бостона, переодетые в индейцев будущие американцы, вывалили 342 ящика с чаем прямо в соленую воду. В ответ парламент британский закрыл бостонский порт на какое-то время. Это еще сильнее всех взбесило. Потом была стрельба по безоружным жителям британских солдат. В общем, не мытьем, так катанием. В общем, эта история с чаем при помощи тех мер, которые британский парламент принял для того, чтобы спасти, значит, свою часть империи на Востоке, он в результате потерял свою другую часть империи на Западе. Потому что, напоминаю, в 1773 году произошло бостонское чаепитие, а в 1776 году провинции, 13 колоний в восточной части Северной Америки объединили свои усилия и объявили о независимости. С 1776 года началась война за независимость, которая в 1783, если не ошибаюсь, году закончилась победой и принятием Конституции через 4 года. Так что не вышло. Внезапно
мы перепрыгнули с восточной Остинской компании на западную.
Нет, мы забываем. Это больше не Британская империя. Все.
О, неправильно сказал. Как мы быстро перепрыгнули, короче говоря, с одной Индии на другую. Зачем мы так много внимания этому уделили? Ну, казалось бы, история отдаленная, вроде как и участвует здесь и косвенно наша любимая компания. Или же вы просто хотели тем самым подчеркнуть, что мало того, что она, как говорится, наследила в Индии,
Индостанной окрестности,
так еще и успела в колониях, где будущие Соединенные Штаты.
Я в том числе хотел показать, насколько влияние Остинской компании, пусть даже там негативное или положительное, если таковое вообще имело место хоть где-то в мире, насколько оно было значительным для вообще всего мира на тот момент. То есть глобализация, о которой ты вот говорил не так давно, она вот принудительно происходила непосредственно руками или щупальцами, кому как нравится, которые протянула везде и всюду Остинская компания. Тем временем, как я уже сказал, британская промышленная революция сделала индийские ткани не такими конкурентоспособными, как раньше. Поэтому к концу 18 века чай сменил ткани в торговле Остинской компании. Ну, то есть он стал занимать настолько же серьезное место торговли Остинской компании в ее доходах, как то место, которое раньше занимало торговля тканями. Причем продажа чая, которую так активно наладила для того, чтобы изменить свою сферу деятельности и продолжить получать какие-то солидные, значительные доходы, Остинская компания наращивала скачкообразно продажу чая. Я вот тоже не понимаю, что в нем такого, в этом чае, но вот, тем не менее все пошло хорошо и всем понравился. Вот это вот знаменитый At Five O'Clock и все остальное, это вот все буквально в конце 18 века только появилось, получается. То есть в 1793 году уже половина товаров, которые Остинская компания импортировала в Великобританию, составлял чай. Это много. Более того, конкретные более цифры, потребление чая росло просто семимильными шагами. В 1783 6 миллионов фунтов чая ввозилось Остинской компанией. Точнее, вывозилось из Китая для продажи дальнейшей. В 1785 15 миллионов фунтов. В 1800 30 миллионов фунтов чая. То есть это вообще какие-то космические совершенно скорости. Всем понравился чай. И, собственно, наши бостонцы храбрые тоже хлебали его, дай боже, иначе бы они не устраивали таких истерик из-за каких-то там повышений пошлин. И в Британии тоже любили его и пили от души.
Но ты видишь, видимо, не только Британия открыла для себя чай, они же как пунктом...
Европа, естественно, тоже, да.
Да, пунктом дистрибьюции были. Тем более, я думаю, что за то время, пока они обретали все большее влияние, они и задавали некий тон в Европе. То есть они говорили, что носить, что пить, как выглядеть в целом, да, какие образы там.
Ну, я думаю, ну, что... что насчет того, как выглядеть и все остальное, это, конечно, отчасти.
Ну, да,
Это скорее произошло уже такое вот по-настоящему серьезное подавляющее влияние во многих сферах жизни. Я думаю, скорее Британская империя приобрела уже после того, как они разгромили при Трафальгарской битве разгромили Наполеона. Вот. И вот тогда, потому что если мы помним, во времена Французской империи, при Наполеоне, наоборот, все говорили на французском языке, носили французскую одежду, и Франция превалировала.
И только чая им не хватало как раз.
И только чая им не хватало, да. И этот чай, вы хотите чаю? Их есть у меня, как можно перефразировать бессмертный лирический хит группы «Ленинград» прошлых лет. В общем, чай. В Индии не такой хороший, как в Китае, к сожалению, для китайцев. Объясню почему. Да вы, наверное, уже и догадались. Но все по порядочку. В те времена, до сих пор еще, я, конечно, не экономист, но я попытаюсь изобразить что-то удобоваримое, вы меня поправите. Британская империя и вообще британская Ост-Индская компания в частности придерживалась политики меркантилизма, которая предполагала, что та ситуация, которая сформировалась вокруг торговли с Китаем, она неправильная, и ее нужно изменить. А какая ситуация сформировалась? А ситуация следующая. Торговый баланс был кривой.
Почему что кривой? Это значит?
Он был направлен в сторону Китая, а не в сторону Британской империи. В общем, Китаю от внешнего мира на тот момент ничего не было нужно. Ну, по крайней мере, по словам самого Китая. Китай был очень закрытой страной, торговали только в нескольких городах, в Гуанчжоу нынешнем, раньше он назывался Кантон, по-моему, и в Макао. Там были фактории, там были все 150 тысяч разных торговцев, торговых домов, и они, значит, только лишь через специальных людей торговали с внешним китайским, внутренним, точнее, китайским рынком. Они какую-то ерунду привозили внутрь Китая, конечно, продавали, там какие-то механические часы, хотел сказать электрические часы. В основном ничего особенного предложить китайцам не могли европейские торговцы, чтобы за счет этого как-то с ними нарастить оборот торговли. Так вот, китайцы продавали свой чай за серебро. Точно так же, как в свое время британская Ост-Индская компания вынуждена была серебро и золото привозить в Индию для того, чтобы в Индии покупать на него ткани, если помните, что никому не нравилось по той же самой причине. Потому что мы привозим, значит, привозим из страны, вывозим все эти драгоценные металлы, а потом что? Вот, и поэтому они решили этот вопрос, как вы помните, я думаю. Они решили этот вопрос путем порабощения Индостана, и просто им перестало быть нужным привозить с собой драгоценные металлы, чтобы чеканить их на месте в монеты, потому что за те товары, которые они вывозили из Индии, им сами же индийцы и платили. Это же прекрасно, это замечательно, очень элегантный способ. Но с китайцами это как-то не прокатывало поначалу. Что-то надо было делать все равно, потому что привозим серебро, покупаем чай, до бесконечности просто им продаем это серебро, а они нас не пускают никуда даже на порог. То есть, ну, это просто безобразие какое-то. Кстати говоря, не только их не пускают, и русские торговцы тоже пытались проникнуть там через территорию Дальнего Востока, но их там до внутренней Монголии пустили, и все, развернули назад, сказали так, маньчжуры, сказали так, ребят, до свидания.
Если мне память не изменяет, то, кстати, в 16 веке была так называемая Московская компания.
Была. И самое забавное, что вот тот персонаж, о котором мы говорили с тобой в самом начале, в начале нашего прошлого разговора, персонаж, которого звали, дай бог памяти, сейчас я скажу, Томасом Смайтом, если не ошибаюсь, этот персонаж успел не только организовать британскую Ост-Индскую компанию с нуля под ключ, а он успел еще побывать как раз-таки сотрудником вот этой вот московской компании, а также побывать чуть ли не послом при дворе у Бориса Годунова. Вот так все переплетено.
Я бы не удивился, если бы он еще и Финика основал. Ну да,
да
ладно.
Да. Это забавная история. Мы любим совпадения, всякие соприкосновения различных там несовпадающих друг с другом вещей. Да я сам отдельно от всех это очень люблю. Вот, ну да ладно, об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас все-таки вернемся к нашим китайцам. Китайцы не пускают никого на порог, продают чай за серебро, никого это не устраивает.
Меркантилизм. Извините, я сейчас вот ворвусь опять. Они не пускают, потому что они посмотрели, что с их соседями происходит, или они по каким-то культурным традициям?
Династия Цин, если не ошибаюсь, правит Китаем в тот момент, маньчжуры.
Пришел какой-то Лао Вай, за ним еще один. И все что-то хотят, зайти сюда. Да нет.
Беловолосый дьявол, да?
Никто вас сюда не пускал, да. Чего, стойте там, на улице, сейчас мы вам все вынесем. Вынесли чаек, все, деньги, и назад дверь захлопнули, пыль только оставили на пороге, и все.
Китаем управляет уже с 1644-го династия Цин, маньчжуры, если кого это интересует. Кто такие маньчжуры? Загуглите на карте, откуда они происходят, что и как. Посмотрите, как они выглядят. Маньчжурские косы, эти знаменитые, вот эти вот, когда кто-то видит китайцев, знаешь, в конце 19 века, какие-нибудь фильмы на викторианскую тематику, где-нибудь там в Америке, в Новом Свете или, допустим, в Британии. Обычно, когда показывают китайцев, они в таких балахонах каких-то, в штанах, тоже в шароварах, в балахонах, в таких закрученными носами сапожках, шапках смешных таких плоских, типа фесках, выбритая башка и сзади коса у него до пояса. Так вот, это именно маньчжуры так выглядят. Не все китайцы не всегда так выглядят. И выглядели, точнее.
Ты просто начал фразу так, как будто бы загуглите, мол, и дальше.
Нет, конечно. В общем, эта династия почему-то считала, что, ну, насколько мне известно, считала, что они центр мироздания вообще. Все. Все вокруг них должны это понимать. И вообще, даже вот какой-то там правитель Британской империи, он никакой не правитель, никакой он не император и не король. Если кто-то там не платит дань, то это просто из-за невежества и не выказывает почтения подобающего. Но на самом деле это не означает, что он не является нашим подданным. Вот такая вот такой мирок забавный, в котором живут императоры, по крайней мере, китайские, по крайней мере, вот в то время, о котором мы сейчас говорим. И им кажется, что у них настолько все хорошо, что им действительно ничего не нужно. В общем, у них очень изолированная такая история. Они никого не впускают к себе в страну, не позволяют остальным, там, кто торгует с ними вот на этих вот оговоренных Макао и Кантоне, торгуют с ними, не позволяют никому с ними контактировать для того, чтобы они учили китайский язык. В общем, замкнутая история. Это примерно вот как Япония до того, как ее тоже в принудительном порядке открыли американские броненосцы уже в конце 19 века. Точно так же. Никого не пускала к себе внутрь и жила собственным укладом феодальным, средневековым. Ну так вот. Что-то надо было делать с этой всей историей, потому что серебра не напасешься на этот чай. Да плюс к тому еще чай не просто ж так ты будешь хлебать. Если ты благородный человек, приличный парень, ты, наверное, будешь еще из фарфоровой чашки его пить чай. А здесь мы обращаемся к нашим слушателям. Кто-то хочет узнать лучше про фарфор, послушайте наш выпуск про фарфор. А мы продолжаем. Из фарфоровой чашки же нужно пить чай, правильно? Чтобы красиво все было, здорово.
Ну, если ты уважаешь себя,
да, между делом, конечно же, чай нужно пить не только из фарфоровой чашки, но и с сахаром по возможности. А к тому моменту в западных территориях, в Вест-Индии, производство сахарного тростника как-то вот подсдулось. И вот эта лихорадка с употреблением чая, она снова подстегнула производство сахарного тростника, а сахарный тростник просто так же не будешь производить там голыми руками. Для этого лучше рабов привести, поэтому и работорговлю тоже стимулировал. В общем, начали за здравие, а кончили за упокой. Все отрасли экономики, пожалуйста, вам, и работорговля, и производство сахарного тростника, и торговля чаем, все, что хочешь. Вот такая замечательная Ост-Индская компания. Все благодаря ей происходит. Ост-Индская компания, вывозим мы и чай вывозим, и фарфор вывозим, и ревень вывозим. Не знаю, зачем он нам нужен, но мы его тоже вывозим, потому что
очень любим. А можно сразу здесь еще тоже вопросик один?
Да-да-да.
А рабов?
А рабов? Что рабов? Да, а рабов.
Вывозили?
Ну, слушай, время сейчас на дворе какое? 1770-е. Мы отжигали как могли, конечно, рабов тоже вывозили.
Просто ничего не сказал по этому поводу. Ну, то есть, по полной программе. А куда везли? В Британию?
Рабов? Не-не-не-не. Но в Карибском бассейне удобные условия для производства сахарного тростника. Он там растет хорошо. Туда и везем.
Понятно.
Все как положено.
То есть, индусов возили?
Не-не-не, зачем индусов? Нормальных африканцев везем, берем.
Не-не-не, мне интересно. Подожди, с африканцами это отдельная история. А я имею в виду, что вот они все, что могли, ты говоришь, забирали, а рабов брали из местных жителей.
Надо сказать, что. Мы сейчас об этом давай чуть позже. Вот. Мне кажется, окей, что это будет правильнее. Замечательная история идет. Торгуем чаем, все прекрасно. Но этот фарфор везем, этот ревень, этот никому не нужный, непонятный, везем тоже. Загугли, если хочешь, что такое ревень. Я сомневаюсь, что ты прям навскидку сейчас расскажешь мне. Вот. В общем, это растение такое. Это овощ. Короче говоря, слишком много мы вывозим из Китая, слишком много мы им платим за это серебра. А серебра у нас не бесконечное количество. А в Китае серебра, кстати говоря, немного. Там, по-моему, месторождений вообще серебряных копий каких-то не так много в Китае. Поэтому для них это важный ресурс. Вся экономика завязана на серебряной этой монете. В общем, тем временем в Китае, да и вообще в Юго-Восточной Азии была определенным образом не чужда культура употребления наркотических средств, которые мы сами не употребляем и никому употреблять не советуем, строго не рекомендуем. Но тем не менее. На юге Китая, там вот в Кантоне как раз, там, в принципе, уже не первый десяток лет, если не говорить не первое столетие, чуточку, по чуть-чуть, полегонечку, помаленечку курили опиум. Ну. Опиум – это, как известно, вещество, которое из мака добывают. Вот.
Скромненько так курили, да? Две сигаретки на... Всю провинцию.
Не затяг, да.
Да.
По чуть-чуть за гаражами.
И все вот. Бы так и осталось без изменений.
Курили себе спокойно, да, император запрещал курить. На этом по чуть-чуть привозили, португальцы там подвозили понемножку, этот там опиум, где-то там ребята, ну, покуривали, да, его. Но не критично, ничего серьезного. Там просто в рекреационных целях. Но... Подумали ребята из студенческой компании. Слушайте, ну если так все хорошо, вот нравится этим вот курильщикам опиума, а может мы попробуем пробную партиечку там заслать того этого, а вдруг выстрелит, Мы даже не будем сильно над упаковкой там выдумывать, мы просто вот будем формовать их в такие вот шарики, как вот коровьи лепешки там вот просто, или там что там, навозники, жуки вот скатывают навоз в шарики, вот такие вот просто, вот в ящик насуем и привезем. Попробуем. Попробовали, и все у них раскупили. Они думают, вот оно, вот оно. Пробовали. И так, и эдак. И на чай менять. Да, и на чай менять. И в общем... Что мы делаем? Мы смотрим, у нас людям нравится, люди скупают, сметают наши маленькие партии, а у нас и место есть, чтобы производить опиумный мак. У нас есть, на минуточку, Бенгалия, в которой 3 урожая в год собирается, чего бы то ни было, палку воткни какую-нибудь, трубку для курения опиума воткни, из нее баобаб вырастет. Так что начали высаживать опиум. В Индии у нас сила дармовая рабочая, опиум, соответственно, всходит. Люди, которые перестали заниматься ткачеством, потому что это невыгодно, или ушли оттуда, просто разорились. Кто там сказал, такая крылатая фраза существовала еще, по-моему, как раз в 19 веке. Кости Бенгалии белеют, нет, земли Бенгалии белеют костями ткачей. Ткачи разорились, ничего не оставалось, как пойти работать в производство наркотических веществ. Люди... В переработке, в производстве, в упаковке. Весь производственный цикл. Работают, возят.
Мак крутится, лавешка мутится.
Лавеха мутится, да.
Как я понимаю, Бенгалия уже в этот момент ничего себе не представляла.
Ну почему? В Бенгалии все так же посевные площади классные. В Бенгалии все так же свою ткань эту производят. Ну просто не в тех масштабах, но все равно выжимают ее. Все равно, извините, налоги платят люди. Они потихоньку отрастают, те, которые поумирали.
Короче, наша саранча пошла на освоение новых земель и плавно, наверное, подкатывала к Китаю.
Чуть по чуть. Что мы делаем? Мы,
а что мы делаем?
Берем в Индии индийские ткани.
Так.
Поставляем, точнее, прошу прощения, мы поставляем... Какие индийские ткани? Индийские ткани уже никого не интересуют. Мы поставляем в Индию английские ткани с английской мануфактуры. Отличные, дешевые, прекрасные. Заставляем индийцев их покупать, у них выхода нету. Их ткани, их производить дороже, чем те ткани, которые мы им привозим. Все. Они у нас покупают, платят нам свои индийские деньги на выручку. Мы покупаем у этих же самых крестьян индийских, которые перестали по какой-то причине уже заниматься производством тканей, мы покупаем у них опиум, который они производят здесь, по нашему же распоряжению. Отправляем его в Китай, сбываем там. В Китае мы закупаемся на эти деньги чаем, ну или обмениваем просто на опиум, чай. И везем этот чай вместе с фарфором, с китайским шелком, везем его и повсюду его продаем. Вот такой прекрасный у нас цикл торговли. И, в общем-то, уже через какое-то время китайцы начинают, ну то есть для затравочки мы им там небольшими партиями-то поставляем, но через какое-то время уже китайцы начинают понимать, что у них серебро утекает из страны назад. И тут-то, собственно, этот вот торговый баланс, он исправляется. Видно, что нормально все. Наконец-то серебро возвращается назад. Наконец-то мы нашли товар, который имеет ажиотажный спрос в Китае и с которым вообще все прекрасно. Люди покупают. А то, что там кто-то рассказывает, что там почки сажают, сердце, что люди там могут задохнуться, центр дыхания подавляет опиум, и мышление притупляется, разрушается, личность у людей. Ну, много вы о себе там воображаете. В общем, все в порядке, работаем. И королева Виктория, в принципе, это все дело знает, контролирует тоже процесс. В общем-то, отличная история. Поговаривают, что королева Виктория самый большой наркоторговец во главе, собственно, Британской империи, которая руководит Ост-Индской компанией уже, ну, наполовину уж точно. Самый большой наркоторговец в истории. Потому что вот эти все Пабло Эскобары, все Очоа, братья и коротышки, Гусманы, это дело, конечно, хорошее. Они, конечно, молодцы и, в общем... Отличники.
И здесь снова рекомендую послушать наш выпуск про мексиканские наркокартели. Мексиканские, не колумбийские.
Совершенно верно.
Получается, ты начал говорить, я себе представил королеву Викторию как ту гусеницу в «Алисе в стране чудес», которая развалилась.
Совершенно верно. Я тоже понимаю, что это не случайно, потому что Льюис Кэрролл примерно в то же время, в викторианские времена писал, а в Британии тоже нет-нет, да и покуривали. В то время, потому что, ну, модненько, мол, декадентский, ну, стиль.
Не думаю, что он ее именно списывал, но черт его знает.
Ну, так или иначе, государство официально поддерживало и своей армией, и своим влиянием, в общем, и своим административным каким-то ресурсом торговлю наркотиками, несмотря на то, что видно было, что с людьми происходит от этих наркотиков, ни у кого не ёкало в груди. И вот это вот процесс о том, что... Помнишь ведь, когда Уоррена Хестингса вот недавно судили, что вот все неэтично вы себя там ведете у себя в колонии. А вот тут все в порядке, тут с этикой у нас все нормально. Что мы делаем? Мы торгуем. Торгуем почище, чем Пабло Эскобар. У нас не просто какая-то бандитская группировка. У нас целое государство, у которого... подчиненное другое государство, производит товар, упаковывает товар, перерабатывает товар, везет. Все, мы под руководством нашей королевы, под управлением нашей армии продаем. Мы, знаешь, это вот как шуточка какой-то вырезанная из какого-то британского сериала, что ли, два каких-то эсэсовца в фуражках стоят, один говорит: «Карл, ты видел когда-нибудь наши фуражки вблизи?» «Нет, а что?» У нас там черепа и кости перекрещенные. Карл, ты видел? Нет. Карл, мы что злодеи? Вот, так и здесь. Вот такое впечатление, что никому в голову не приходило, что на самом деле происходит. А происходило страшное. В 1833 году, надо сказать, парламент отменил монополию британской Ост-Индской торговли опиумом с Китаем. То есть монопольная торговля на... все товары, которые производились где-то там и продавались где-то там Ост-Индской компании в Юго-Восточной Азии, то есть она была снята, и, как я понимаю, частники рванули в этот бизнес. Вот она опять наша лапа, эта невидимая рука рынка разворачивается. и просто наводнили со страшной силой Китай опиумом. То есть, если в 1800-м, да хотя чего нам 1800-й, в 1800 вот где-то 33-м, где-то 1000 тонн ввозили опиума в год в Китай, то в 1839-м, следите за руками, уже порядка 2,5 тонн. В 1863-м, это мы прямо вот сейчас дойдем до конца века, чтобы понятно было, к чему все идет. В 1863-м около 4,5, в 1867-м 4890 и в 1880-м 6500. Опять-таки, экспоненциальный график, по которому растет количество, объем товара, доставляемого в Китай. А что ж китайцы? Им нравится, наверное, это все. Просто люди в овощей превращаются там пачками. У меня есть информация о том, что к концу 19 века в Китае было что-то порядка 300 миллионов населения, и по официальным данным, уж не знаю, кто там проводил тоже перепись населения среди китайцев тогда, но китайцы вроде как люди такие, очень внимательные к мелочам и любят письменную культуру. В общем, из 300 миллионов населения порядка 15 миллионов наркоманов. Сколько людей за это время умерло от последствий употребления наркотика? Потому что, опять же, никаких наркологических диспансеров, в которых можно поехать прокапаться или там попринимать какие-то препараты, какой-то кадеин, там, я не знаю, этого ничего не было.
Модное слово сейчас есть такое. Ретрит называется.
Ретрит, детокс.
Ретрит-хабы, как-то так вот.
Ретрит-хабы, прекрасно. В общем, никаких ретритов, никаких ретрит-хабов, ничего подобного не было. Если человек единожды попробовал где-то, то, возможно, сразу или нет, но там через какое-то время он привыкает, и это с этим он уже никогда не справится самостоятельно. Употребление наркотика поразило все слои населения, просто все, от мала до велика. В любом населенном пункте, в любой деревне встречались и крестьяне, и богатые люди, и императорские солдаты, и императорские чиновники, которые упарывались, и даже императоры в течение какого-то времени, там время от времени, упарывались этим опиумом. То есть сначала его, в те времена, о которых мы раньше говорили, когда по чуть-чуть, понемножку от португальцев получали, они его там с табачком мешали, по чуть-чуть, а тут стали просто уже таблеточку хватать, класть ее в трубку и до поросячьего визга укуриваться, просто превращаться неизвестно во что, терять человеческий облик. Император неоднократно это все дело запрещал, он даже писал королеве Виктории о том, что «я запрещаю, вы что тут вообще?» Ну, это ни на кого не повлияло, это не возымело никакого эффекта, фактически. И торговля продолжилась до определенного момента. Нам стоит сказать, что в середине 19 века опиум стал составлять уже, а не индийские ткани, около 45% индийского экспорта, на минуточку. То есть Индия, пусть в лице в основном севера Индии, северо-востока, той же Бенгалии, но так или иначе, составлял порядка 40% экспорта. В тот момент, когда товарищи осознали уже в Китае, во главе с императором китайским, какой масштаб приняла эта вся история, ужасный, ужасающий, делать что-то надо было. И некоторые предлагали на совещаниях, на летучке у императора, некоторые предлагали дело это все взять нахрен и легализовать. А другие говорили, да вы что, с ума что ли посходили? Нет, ну говорили первые, мы легализуем, но мы пошлиной обложим. Такие визионеры. А другие говорили им, послушайте, ну увольте. Мы сколько времени запрещали, сколько лет. Императорскими указами. Пусть никто не соблюдал, но мы-то хорошую мину при плохой игре сохраняли. Поэтому получается сейчас репутационные издержки какие для нас. Мы не смогли бороться. Это как вот с этим, как с телеграммом. Ну что это такое? Не, не пойдет. Мы себе такого позволить не можем. Мы не настолько серьезная и могущественная держава, как Российская Федерация. Поэтому мы себе таких издержек позволить не можем.
Как звали тогда правителя Китая?
Сейчас я скажу. Дао Гуан, император, при котором, в общем-то, решили сразиться и победить эту заразу проклятую.
И еще раз, как, простите?
Если я не ошибаюсь, то императорским указом императора Дао Гуана.
А.
Так ну, вот. Кстати говоря, это был его девиз на самом деле. Смешно, что этих императоров, которых мы сейчас перечисляли, это их девизы, под которыми они известны, которые стали их именами нарицательными. То есть Дао Гуан означает целенаправленное и блестящее.
Так вот, Дао Гуан, знай, наш Наш президент Владимир Владимирович Путин
снизил цену на опиум на 139 рублей.
Поэтому приезжай к нам.
Будешь курить, жить как туз.
Питаться в рабочей столовке.
Шабить будешь в рабочей столовке.
Божечки мои.
Смешно. При императоре Дао Гуане решили загнуть эту проклятую наркоманию. Вот. И никто иной, как его чрезвычайный полномоченный Линь Цзысюй, серьезный человек. В 1939 году он просто блокировал территорию иностранных факторий с войсками и просто взял 19 тысяч ящиков и 2 тысячи тюков. Это очень серьезно, я не знаю, сколько это по объему, по весу. Вот. В общем, одним словом, на большую солидную сумму, прям на глазах у всего честного народа. Я даже киношку немножко начинал смотреть, в которой китайские вот эти вот китайцы вываливают все в акваторию и потом приносят жертвы богу этого моря, потому что они его осквернили этим опиумом. Короче говоря, случилось. Случилось. Не понравилось ребятам нашим. Остинская компания пожаловалась королеве, мол, это что такое? В ответ императору прислали петицию, что, мол, возмещайте убытки, мы коммерсанты честные, у вас товар, у нас купец, спрос и предложение, все дела, как так? Не говоря, конечно, ни слова о том, что, извините, вы на территории чужого государства занимаетесь контрабандой наркотиков. Официальным указом правителя этого государства уже 500 тысяч раз было сказано, что наркотиками на территории государства торговать нельзя. Вы приезжаете, из раза в раз приезжаете на своих кораблях паровых, модных, привозите этот опиум, продаете его, и вы к нам еще претензии выкатываете. Они говорят, да, действительно, мы так и делаем. Слушайте, откуда вы, как вы догадались? Самое смешное, что на этом опиуме зарабатывали пограничные чиновники. Как бы удивительно, правда? Никогда такого не было нигде. Пограничные чиновники зарабатывали на контрабанде опиума. Причем некоторые чиновники просто получали часть взяток непосредственно натурой, самим опиумом, который они привозили потом к императору и говорили, вы знаете, мы поймали этих бандитов, мы отобрали у них опиум, смотрите, сколько набрали. Да, молодец, молодец. И поручали вручить этому товарищу какому-нибудь, там, Тянь-Тяню, Мин-Мину, вручить ему какую-нибудь медаль и даже денег. Или выходили в акваторию и начинали плавать на своих утлых джонках вокруг огромных этих кораблей европейских. И вроде как изображать, будто бы идет сражение, будто бы идет захват этого проклятого зелья. А на самом деле уже заблаговременно до этого, как правило, с корабля было все перегружено на лодки и вывезено на материковую часть Китая. Так что все было нормально, все было в порядке до того момента, пока вот этот вот идеалист Линь Цзысюй, который хотел исправить ситуацию, хотел избавить народ. Ну, он понимал. Единственный, наверное, кто понимал вообще, что происходит в тот момент. И народ умирает пачками, просто мрет. А кто не умирает, тот лучше бы умер, потому что превращается просто в какие-то отбросы. Ни на что не годные. Стоимость уничтоженного товара британской Остинской компании не возместили. Коммерсантам это не понравилось. Британской империи тоже не понравилось. Началась Первая опиумная война, которую в 10 раз, как мы любим, превосходящая силой британцев, китайская армия проиграла в сухую просто. Потому что укуренные опиумом маньчжуры, воины те еще, проиграли, да и проиграли. Отдали Гонконг, отдали 21 миллион контрибуций, долларов в тех суммах. И разрешили торговать в других портах, не только в тех, которые были до этого, Макао и Кантон. Это первая войнушка, 1840-1842. Через непродолжительное время все повторилось, вы знаете, они опять начали торговать. Ну, то есть, просто после войны, после первой, никто не сказал, что можно торговать. Они просто вроде как извинились, заплатили контрибуцию и отдали под личное пользование непосредственно Гонконг. А в этот момент начали торговать еще интенсивнее, как я уже говорил до этого, то есть наращивать объем производства и продажи. Народ стал просто уже вымирать пачками. Началась вторая опиумная война в 1856 до 60-го. После этого уже прям совсем все стало хорошо, уже вообще в клочья, в тряпки разорвали остатки маньчжуров, недобитых, укуренных в прошлый раз. В этот раз опять контрибуции. В этот раз уже к войне под благовидными и не очень предлогами присоединились и другие благородные державы, вроде Франции, США и даже немного Российской империи, кстати говоря. Не без этого. И начали дербанить страну, потому что страну, наконец, открыли, разрешили судоходство по внутренним рекам, разрешили торговать внутри страны и разрешили на государственном уровне, если не ошибаюсь, именно вот после этой войны торговлю опиумом. А император сказал, надо его у нас еще прям выращивать, потому что если мы не можем с этим справиться, надо возглавить это все дело. Вот.
Прямо, вот, прямо у меня во дворце, вот можете прямо вот здесь, вот с этим, прямо вот здесь вот, вот
здесь, что это за куст? Я вижу, здесь выкопать. Красиво мак будет расти, да. Прям замечательно. В общем, одним словом, после этого через какое-то время, там через 10-20 лет уже стало невыгодно продавать опиум, потому что за него только ленивый не взялся. И сами китайцы стали его производить, и стали его возить американцы в Турции покупать. Одним словом, с торговлей как-то все не заладил. В общем, как-то вот упираются в стены время от времени наши друзья, Ост-Индская компания. Они сначала начинают ткани производить, точнее, начинают ткани покупать у индийцев. Индийские ткани везут к себе, наторговывают себе на промышленную революцию. Промышленная революция начинается, везут из промышленных своих производств ткани куда-нибудь там к индусам назад, а их ткани уже продавать некуда, потому что они нерентабельны. И начинают торговать опиумом. Вроде все красиво, вроде все нормально. Торгуем, роскошно живем. Заработки несравнимые ни с какими тканями, ни с каким чаем, вообще абсолютно. Мы даже специальные опиумные клиперы строим, скоростные корабли, которые у нас вместо полутора лет там обращаются.
Потому
уже
что
3
быстрее
месяца.
быстрее бы привезли. Но свежий.
Ничего. Дело в том, что просто изначально чай надо было везти на этих клиперах, потому что чай он прогоркнуть может, протухнуть, там это вода в трюмах, гнилье всякое. Капуста какая-нибудь там, не знаю. Ну, в общем, запахи чай впитывает очень бодро в себя, и свои характеристики вкусовые теряет стремительно, поэтому нужно было довести его очень быстро. Там даже всякие регаты проводились на скорость, кто быстрее привезет груз чая. Ха-ха, чая. Ну, поначалу, конечно, чая, а потом уже чего попало. Так или иначе, с Китаем на долгое время было покончено. Из-за этого всего китайцы были полностью деморализованы, как известно, на долгое время. Китайцам негде было голову преклонить, они в качестве низкооплачиваемой рабочей силы стали вывозиться. Ну, кстати, да, император разрешил это делать, будто бы у него кто-то спрашивать собирался уже после этих двух опиумных войн.
Что-то так все выглядит, как будто бы и не закончится ничем. То есть они сейчас переметнутся с Китая на Россию, дальше будут ее доить.
Это только
на Европу.
Это только так кажется. Стали вывозить под разрешение императора китайцев на низкооплачиваемые работы в ту же Америку, в ту же Южную Африку. Да куда ни попадя. И индийцев, кстати говоря, тоже. Потому что за счет успешного управления, за счет эффективного менеджмента, который осуществляли сотрудники британской Ост-Индской компании на территории как Китая, так и Индии, перед этим территории превращались буквально в выжженную землю. И людям надо было куда-то драпать и что-то делать, чтобы жить. Поэтому у нас появилось значительное количество индийцев и в Южной Америке, и китайцев тоже на севере Южной Америки, в том же там Суринаме, по-моему, даже, если я не ошибаюсь. Странная история, но вот китайцы там есть. Заработки космические, все прекрасно, чай все пьют, кому надо еще и опиумом прикуривают это дело. Да, и напоследок по поводу опиума, надо сказать в качестве завершающего аккорда, что не только бритты наши прекрасные, роскошно одетые и галантные манеры имеющие, торговали опиумом и заработали на нем свои прекрасные капиталы, но и их бывшие подданные американцы, которые вот как раз после Второй опиумной войны начали составлять им конкуренцию, начали возить опиум все более интенсивно из той же Турции. И в числе прочих, интересно, мне кажется, вот будет добавить здесь, что прадед Франклина Рузвельта, Франклина Делана Рузвельта, который известный президент американский, который победил во Второй мировой войне вместе с Черчиллем и Сталиным и прочее, и прочее. В общем, его прадед по материнской линии, если не ошибаюсь, Уоррен Делана, а также предки бывшего госсекретаря Джона Керри, который происходит из клана Форбсов, Не тех, не тех Форбсов, у которых журнал и рейтинг самых богатых людей из других Форбсов. Госсекретарь Джон Керри и Франклин Делано Рузвельт через буквально там пару поколений имеют свои родословные предков, которые заработали баснословные состояния на торговле опиумом. Вот такая история. Как выясняется, чем дальше копаешь, тем больше семей в Новой Англии, из вот тех вот именно первопоселенцев, которые там долго жили с самого появления британцев и прочих европейцев на востоке США. Вот там многие большие состояния нажиты именно на торговле опиумом. А потом, конечно, начались там преобразования этих состояний в железные дороги, гостиницы и прочие-прочие промышленные предприятия. Вот. Но Франклин Делано Рузвельт старался никогда об этом не вспоминать. Впрочем, хватит о нем. А мы переходим к следующему акту Марлезонского балета, завершающему, собственно, казалось бы, вот параллельно с, точнее, пополам с государством существует Ост-Индская компания, эффективные менеджеры, все хорошо, все вроде как работает. В определенный момент что-то перестает ладиться в Индии в самой. Ситуация, которая творится там уже не первое десятилетие, перестает нравиться местным жителям. В частности, наемным солдатам, которых уже к тому моменту более сотни лет регулярно держат у себя в повиновении, нанимают не только британцы, но и в свое время французы и другие колониальные державы. Сипаи. Индийские сипаи. Что же им не жилось-то? Вроде набирают ребят из кшатриев, из брахманов, из серьезных каст хороших, правильных. Вроде белая кость. Так вот нет, уже вроде как и войны ведутся интенсивные в Юго-Восточной Азии. Их там как пушечное мясо везде швыряют. Все, вроде людям уже и вот не в радость это вся, все эти почести. Вроде поначалу, казалось бы, и не только из них набирали, не из брахманов и из кшатриев, и обычные просто какие-то крестьяне, если приходили в эти, нанимались в солдаты к британцам, им сразу платить стали, начинали, точнее, гораздо больше, чем до этого. То есть это была хорошая работа. Ну и в целом все шло плохо. То есть управление британское, точнее, колониальное управление Ост-Индской компании, оно привело к тому, что люди стали очень много налогов платить со своей земли, люди стали тяжело жить, людей стали постепенно ломать об колено в плане того, что их обычаи красивые, прекрасные стали запрещать, например, обычай сати, который заключается в том, что жен погибших или умерших мужей принято сжигать живьем вместе с ними на костре, или обычаи сватать и женить между собой детей. Какие-то красивые, замечательные обычаи тоже, с другой стороны, запрещать принялись. И людям показалось, что это далеко идущие какие-то вещи. Возможно, нас и в христианство таким образом конвертнут скоро. Ну, такое дело. Вообще какое-то безобразие. Не хватало в какой-то момент только вот спички, которая подожгла бы этот пороховой склад. И этой спичкой стала такая байка о том, что вроде как пришел новый груз патронов капсульных в упаковке бумажной для винтовок современных. Винтовка Enfield образца 1853 года. Вот эти винтовки, они снабжались патронами, которые прежде чем использовать, нужно было надкусить упаковку, надорвать зубами. Это прям вот реально какое-то неловко как-то вообще, некультурно. Ну, не продумали, видимо, ни перфорацию никакую, чтобы надорвать можно было, просто надкусить. Порох, значит, засыпать в ствол, потом шомполом заправить туда непосредственно пулю и бумажку, которая это все было завернуто, добро, как пыжом сверху еще затрамбовать. И только потом стрелять. Так вот, прошла среди объединенных войск сипайских, состоящих из мусульман и индуистов, что специально делали еще раньше для того, чтобы действовать по принципу «разделяй и властвуй». Кто-то сказал о том, что, ребят, я слышал, что
могу угадать?
Что эти... Да, пожалуйста.
Что эти коробки делали из свиных шкур?
Почти. Горячо, очень горячо, но не совсем. Это было бы смешнее, конечно. Кто-то сказал, говорит кто-то кому-то, что брат индус говорит брату мусульманину, что кто-то сказал, что эти коробки, в которых патроны привозят, бумажные, что чтобы патроны не ржавели, они их жиром свиным пропитывают, а чтоб мало никому не показалось, еще и говяжьим поливают сверху жиром. А для чего? А для того, чтобы и нас, и вас запарафинить, выражаясь тюремным жаргоном. И чтобы нас, наши собственные семьи в наших собственных кастах, за людей перестали считать. А так оно, собственно, до сих пор в те времена и было. То есть это опасно. Если кто-то вдруг узнает, то все, человек, ты больше не человек. Ты уже просто попадаешь куда-нибудь. Я не особо силен в том, как устроена кастовая система индийская, но я знаю, что самая ниша – это неприкасаемые. Мне кажется, что вот прямая дорога после того, как ты сожрал кусок бумажки с священным животным, ну то есть да, получается, для одних свинья – это запретное животное, харамное, а для других корова это священное животное, но результат один и тот же. То есть чистейшей воды святотатство. Вот. И как это проверить? А никак это не проверишь. То есть начали спрашивать у своих там руководителей, у младших офицеров, то все. То есть никто не может убедить. А я считаю, что вышки 5G, они вот облучают нас, и мы заражаемся коронавирусом. Все, вот, вот так.
То есть Великая Британская империя, крупнейшая корпорация, британская Ост-Индская компания, и тут какой-то индус, который просто придумал.
Или, как говорят, какой-то маленький бой, да?
Да. Ну, это как-то звучит... Ну, ладно, хорошо. Но еще ничего не произошло.
Ну да, начинается просто заварушка, мятеж начинается. Ну, опять же, мы знаем, что у войны у каждой есть причины объективные, которые подводят долго-долго к ее началу, а потом должен быть повод. Какой-нибудь глупый повод, например, убийство каким-нибудь, сами знаете, Гаврилой Принципом наследника Австро-Венгерского престола Франца Фердинанда. Ну, предположим. Тоже вот глупая история, кого-то пристрелили, и из-за этого какой-то серб пристрелил какого-то австрийца, и из-за этого пол Европы друг друга режут потом несколько лет. Точно так же и здесь. Какой-то один неграмотный индус какому-то другому мусульманину рассказал о том, что у нас, значит, капсуль для патрона пропитан свиным жиром, и все, и все заверте. Началось страшное восстание, страшный мятеж, который с той и с другой стороны был очень кровопролитный. 1857-1859 год, время, которое заняло это восстание сипаев. В общем, чего только не было. И женщин и детей резали, и заставляли мусульман слизывать с полу свиную кровь, и заставляли индусов говядину есть, и привязывали людей к пушкам и выстреливали ядрами и порохом через этих людей, распуляя их по ветру. Для того, чтобы, как писал Верещагин, художник, который, кроме того, еще и на войне много где побывал, так он как раз об этой истории рассказывал, о том, что это вот связано с тем, что самое страшное, что может случиться с индуистом, это вот разлететься на куски после выстрела из пушки, а потом быть сложенным в одну поленницу дров вместе с представителями более низких каст. То есть это прям вообще никуда не годится. Всякие ужасные вещи происходили, всякие зверства, вешали без конца народ. Ну, естественно, погибло британцев гораздо меньше, чем индийцев. Британцев погибли десятки тысяч, а индийцев погибли сотни тысяч. Несмотря на то, что, конечно, усилиями британских колониальных войск уже теперь непосредственно имперских, мятеж был с грехом пополам подавлен, тем не менее, начались какие-то изменения после этого. Британская империя приняла решение о ликвидации Ост-Индской компании, которая, как казалось, послужила основанием, то есть к своим собственным существованием привела к тому, что это вот случилось, безобразие. Но это такой легкий способ на кого-то все свалить, потому что можно подумать, что Британская империя не понимала, что творится все эти столетия. Но, и, в общем... Небольшая демократизация в связи с тем, что все индийцы были признаны подданными королевой Виктории, а ее, соответственно, назначили, ну, точнее, она себя назначила императрица Индии, вот, и князей там поприжимали, и налоги подснизили, и пустили индийцев самих на административные должности, ну, не на самые высокие, разумеется, на самых высоких были британские лорды. Вот, ну, все-таки как-то к управлению страной допустили.
Ну что, и в результате восстания сипаев в 1858 году Ост-Индская компания передала все свои полномочия по управлению Индией британской короне. Индия превратилась в полноценную официальную колонию Британской империи. В то же время сама компания еще просуществовала целых 16 лет вне Индостана, после чего уже в 1874 полностью прекратила свое существование и была ликвидирована.
Да. А на осколках этой компании не было желающих, так сказать, активы их выкупить самые вкусные и продолжить начатое?
Я думаю, что самые вкусные активы продолжили существовать в лапах, в цепких лапах у Британской империи, у королевы Виктории. Она, собственно, пережила еще на сколько? Лет на 50, получается, всю эту Ост-Индскую компанию. Она-то фактически до конца 19 века и правила. Так что все было хорошо, я думаю.
Фактически 100 лет назад вот эта вся дичь творилась.
Ну, не то, что 100 лет.
Ну, 120, 150, там, 150.
150 лет назад, не так давно, да, не так давно, но полный кошмар.
Всё, я еще живу просто, когда 2000 год.
У меня тоже всегда, да, 90-е были 15 лет назад, да.
Вот только-только вот Ельцин передал, так сказать, препрезентовал преемника.
Устал, уходит.
По телевизору «Осторожно, модерн» показывают. В общем, все хорошо.
И тут, пожалуйста, вот на тебе. «Опиумные войны».
Да.
«Бостонское чаепитие».
Слушайте, ну, любопытно, конечно, подробности. Вот так внезапно на каком-то... Вот, кстати, где и появилась конспирология. Вот в те самые времена, которая привела к краху целой компании.
Конспирология, ты имеешь в виду, основана на чем?
На том, что смазывали жиром...
Да, отличная история. В конце концов, да, это просто прекрасно. Что тут сказать можно? Как мы уже говорили, все это богатство, оно у нас не одними ручками британцев было создано. Коллаборационизм, вольный, невольный, да скорее вольный, он существовал за счет того, что ребята были дисциплинированы и красиво работали. И знали, что копейка рубль бережет и что долг платежом красен. С ними и банкиры местные шли работать на сотрудничество очень легко и давали им деньги в рост, на которые они все покупали себе, и солдатиков, и все остальное тут же индийских. И сами солдатики к ним шли с удовольствием служить, потому что это красный мундир имперский, это же прекрасно. Сразу, да, даже бандиты переодевались в мундиры сипаев где-то лет за 100 до окончания деятельности компании для того, чтобы налоги собирать. Ну, приходили в деревню и говорили, мы представители Ост-Индской компании, мы собираем налоги. Неважно, что, ну, то есть там паспортов-то нету у людей. То есть это такой отдельный вид заработка, отдельный вид мошенничества. Не одними, прямо скажем, британскими руками все это было совершено, потому что, как я уже говорил в прошлой нашей встрече, если не ошибаюсь, никогда не было больше 2000 сотрудников британской Ост-Индской компании, непосредственно британцев или шотландцев, которых было больше, кстати, чем британцев в компании, никогда их не было больше 2000 единовременно, а всех остальных было сотрудников, помощников, подсобников очень-очень много, и все они оказывали посильную помощь по возможности. Мы будем говорить о том, что вообще осталось после Британской империи?
Нет, это вообще не про это. Ну, у нас про Ост-Индскую компанию. Можешь тогда рассказать, как гражданская война еще закончилась в Соединенных Штатах?
Ну нет, я имею в виду, что просто... Хотя да, Британская империя все-таки это все-таки в некоторой степени синонимичное явление, но не настолько, чтобы сейчас еще об этом рассказать.
Наверное, не весь материал войдет в этот выпуск, но Никита Иванович уже успел тут перекинуть мостик в Британскую империю, и вполне вероятно, что у нас еще появится выпуск непосредственно о ее завоеваниях, войнах каких-то знаковых. Ну, может быть, даже коснемся гражданской войны в США.
Напоследок мне хотелось сказать о том, что вот некоторые моменты, связанные с деятельностью первого акционерного общества и первой настоящей транснациональной корпорации в истории человечества, которая была... прямо скажем, неоднозначной. То есть, возможно, что что-то хорошее в ее деятельности можно найти с чьей-то стороны, но вряд ли вот я могу сходу что-то подобное придумать. А тем не менее, какие-то моменты, связанные именно с управлением корпорацией и с ее поведением, они, мне кажется, при помощи вот изучения ее деятельности могут позволить нам, если не нам, то каким-то людям, у которых есть власть и воля, лучше справляться с теми вызовами, которые перед современным человечеством встают в лице там Гугла, Амазона или чего-то еще. Вот представьте, что они завелись своей собственной частной армией, своим собственным, там, не знаю, монетным двором, чем-то таким. То есть, и они начали просто прижимать государство, в котором они живут, под ноготь себе. Что с этими корпорациями делать? Их вот пытаются сейчас прижимать, а, в общем-то, пока незаметно, чтобы что-то получалось или что в будущем что-то получится. Вот. И корпоративный лоббизм, в общем, тоже не, получается, не сегодня появился, а появился вот еще в 17 веке и прекрасно себе процветал просто. Все были куплены и принимали те законы, которые нужно, потому что вовремя всем заносили денежек, а потом начали друг друга обвинять в том, что вы лицемеры, а вы сами лицемеры.
В сравнении с этими ребятами ощущение, что тамплиеры прям вот чуть ли не эко, как там у нас, ESG-компания,
да, которая да, экология. Да, в которой нужно вкладываться просто, если ты хочешь, чтобы мир был во всем мире и все такое.
Вот. Да. Ну что, мы заканчиваем. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас, где вам удобно. На Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox. И если остаются вопросы, комментарии, пишите, мы с радостью ответим в любой из удобных для вас социальных сетей. Всем спасибо и пока.
Всем доброго.